Вы слушаете «Радио Свобода». Интервью, мнение экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. «Шекспир, и несть ему конца». Эту фразу Гёте не устают повторять последние 2 столетия, и не только по театральному поводу. Кто-то требует новых переводов, кто-то, напротив, как Самуил Маршак полвека назад, возмущается адаптированными изданиями. Шекспира янки взяли в плен, как всю Британскую империю. Включил Отелло бизнесмен в свою коммерческую серию. Впрочем, литературная и театральная судьба произведения драматурга, чья популярность не иссякает вот уже 5 столетий, значительно разнится. Об этом мы сегодня и поговорим. Почему современный театр предпочитает обходиться без слов? Поэзия Шекспира не слышна в зрительном зале, а также о том, какие темы волнуют режиссеров, а какие читатели и зрители. Материалом для первого урока по Шекспиру послужит трагедия о короле Лире, о которой расскажет литературовед Андрей Горбунов, и немецкий спектакль «Завещание». Его посмотрели студенты Настя Антонова, Антон Хитров и учитель литературы лицея Воробьёва гора Евгения Абелюк. Полную версию лекции Андрея Горбунова можно увидеть на нашем сайте в разделе «Свободные посещения», как и видеовариант всего открытого урока. Однако, прежде чем начать наше обсуждение, следует сказать несколько слов о спектакле «Завещание» немецкого театра «Шиши Поп», который стал одним из важных событий фестиваля «Новый европейский театр» минувшего года. Главную его тему авторы определили сразу, еще в подзаголовке. «Запоздалое приготовление к смене поколений по мотивам короля Лира». Что правда, то правда. Вы присутствуете на репетиции, которая закончилась некоторое время назад, и все разъехались, но продолжают переговариваться, решая, кому где умереть и чем исчислить отцовскую заботу или дочернюю любовь, подтверждая и опровергая правоту Лира 3 разными способами, потому что ровно столько на сцене отцов, самых настоящих, не актеров. Спектакль жесткий, с опорой на психоанализ, который бесстыдно, как и все у Шекспира, совершается тут же у зрителя на глазах. Впечатлениями о новом европейском театре делится Антон Хитров.
В этом году фестиваль получился достаточно тематический. Там было 2 спектакля, соответственно, «Завещание» и еще один назывался «Проба грунта в Казахстане», которые достаточно естественны для сегодняшней театральной ситуации. То есть, что в одном, что в другом, люди выходят на сцену, возможно, первый раз в жизни, они не профессиональные актеры, и они говорят от первого лица, они рассказывают собственную жизнь. Театр перестает быть изобразительным искусством и становится исключительно инструментом рассматривания повседневной реальности.
Но зачем-то понадобился Шекспир. Вы поняли, зачем понадобился Шекспир?
Я думаю, что Шекспир – это исключительно инструмент, это один из способов контакта между артистами, которые сочиняют этот спектакль, и их родителями. То есть одно дело разыграть по ролям пьесу, как бы там «я играю Лира», но я же при этом, конечно, не Лир, но я изображу, будто я вот этот вот несчастный старик. А другое дело, когда я пойду к своим родителям, протяну им эту пьесу и скажу: «Вот это про меня и про вас». Это не просто что-то отвлеченное, а вот я там, я Гонорилья, а ты Лир. Мне кажется, что этот спектакль – это один из примеров того, насколько смел современный европейский театр, насколько ему не страшно разговаривать на темы, касающиеся напрямую участников спектакля.
А я думала, вы скажете, замахиваться на великих. То все-таки это одна из самых важных у Шекспира пьес. И они посмели ее таким образом самодеятельным интерпретировать.
Я бы не сказал, что это какое-то посягательство. Ну, Лир – это театральный миф. То же самое, что и Гамлет, то же самое, что и кукольный дом Ипсона. Это какая-то азбука культуры. Нам же проще сказать «Эдипов комплекс», чем рассказывать там, что это сын, мать и так далее. Мне даже кажется, не столь важно, что это Лир. Если бы это были русские актеры, они вполне могли бы взять отцов и детей. Ну, взяли Лира. исключительно для того, чтобы смоделировать острую ситуацию.
Я хотела сказать, что в отличие от Антона, я не была настолько подготовлена, и я шла на этот спектакль как на постановку по «Королю Лиру» именно.
Настя Антонова.
И я не знала ни того, что часть из актерской труппы будет непрофессиональными актерами, и что отцы персонажи – это настоящие отцы в реальной жизни людей. Вот. И я, когда смотрела, я сравнивала с текстом.
Ваши чувства какие при этом были? Может быть, вы нашли там Шекспира? Или это было все-таки разочарование, что что-то не то?
Для меня там есть Шекспир.
А в чем Шекспир, скажите? В тех чувствах, которые этот спектакль заставил вас пережить, и они были похожи, может быть, на то, что вы думали и когда читали пьесу? Или это общая идея какая-то, что это Лир, вот этот миф, о котором сказал Антон?
Я воспринимала это как перенос классического текста на современную жизнь. И как вечную историю отцов и детей, из-за того, что ничего не меняется, просто это принимает несколько другие формы. Например, 100 рыцарей короля Лира превратились вдруг в огромную библиотеку, которая не помещается в новой квартире. Или какие-нибудь привычки отца, которые раздражают детей.
Вообще, слушая Антона, я бы ему возражала прежде всего так. Ну, тогда, наверное, практически на любой спектакль, тем более на такой, как, скажем, спектакль, связанный с Лиром или с Гамлетом, можно смотреть как на такой театральный миф. Потому что это всегда инсценировка.
Евгения Абелюк, учитель литературы лицея Воробьёвы горы.
Потом, а что такое король Лир? Сколько существует вообще королей Лир? В нашей культуре их несколько, хотя бы потому, что существует несколько переводов. Их существует совсем немало, потому что король Лир экранизирован Козинцевым, да. Кстати, Козинцев уже ставился в театре, пожалуйста. Король Лир ставился Богомоловым, король Лир ставится еще где-то, да. То есть на самом деле есть некое пространство, есть некий художественный мир, который задан теми координатами, что важны в трагедии Шекспира. Я-то как раз воспринимала, может быть, неправильно, потому что, в отличие от Антона, я совсем не профессиональный зритель. Он готовится к тому, чтобы стать профессиональным зрителем, театральным критиком. Да, я, в общем, все-таки не профессиональный зритель. Я воспринимала этот спектакль в координатах Шекспира. И поэтому, может быть, я увидела не столько тему завещания в центре, а совсем другую тему. Тему отношения поколений. И такую важную-важную проблему для каждого абсолютно, что человеку, каждому человеку абсолютно очень важно, когда он оказывается вот в каком-то таком возрасте на излете своей жизни, чувствовать себя таким же состоявшимся, чувствовать, что его заслуги прежних лет, да, они при нем. И каждый из нас, человек, принадлежащий к любому поколению, рано или поздно переживает то, что переживают эти дети, или то, что переживают эти отцы.
Для вас король Лир кто? То есть, вот это отец, которого предали дочери, обидели, или это человек, который... Вот вы доскажите сами.
Мне кажется, нельзя Лира воспринимать однобоко, либо как несчастную жертву, либо как сумасбродного старика. Для меня это, он заключает в себе два этих начала. С одной стороны, можно поднять дочерей, которые не хотят разгрома в своем замке. С другой стороны, можно понять отца, который раздал все имущество и дал дочерям все, но не видит от них никакой благодарности. Для меня в Лире сочетаются две стороны, и я не хочу для себя их разделять. Для меня он не положительный и не отрицательный персонаж. Естественно, я ему сочувствую, и, с другой стороны, хочу понять и ту, и другую сторону.
Кто такой для меня Лир? Он очень сильно меняется по ходу пьесы, и прежде всего, сначала он человек, который любит, когда ему лгут. Собственно, откуда возник конфликт с Корделией? Он просто не услышал лжи. Причем он знает, что он будет слышать ложь, но все равно хочет ее слышать. А что происходит дальше? А дальше он, наоборот, вдруг устремляется к какой-то неприятной правде и хочет разглядеть ее, расковырять ее как болячку, когда он в сцене бури ищет в этом мессиве стихий настоящего человека, в итоге вытаскивает голову нищего и говорит: «Вот это и есть человек». Лир, пожалуй, это герой, который движется от лжи к правде. Тут уже какая-то горьковская даже тема может возникнуть.
Это один из ведущих шекспироведов, самых известных шекспироведов прошлого XX века, сравнил короля Лира с мифом. Сказал, что Шекспир отказался от правдоподобия, чтобы открыть людям истину. И это во многом правильно. Но, конечно же, Лир также еще и монарх, который считался в ту пору, когда Шекспир писал свою трагедию, божьим помазанником на земле. И на это особое внимание обращал король Иаков, перед которым эта пьеса была сыграна.
Андрей Горбунов, филолог, шекспировед.
И, наконец, Лир еще и человек. Человек, который, как говорит Шекспир, прикован к огненному колесу, выпавших на его долю страданий. Человек, который растет, который меняется в горниле бед. Исследователи часто сравнивают короля Лира с библейским Иовом. И на самом деле, вот когда мы читаем короля Лира, мы видим множество аллюзий на эту книгу. Так вот, оба героя, и король Лир, и Иов, это тектонические фигуры, которые жили в очень далеком прошлом. И анонимный автор этой книги, которую называют часто ветхозаветным Шекспиром, взял за основу написанную прозой легенду об Иове долготерпеливом, которого Бог решил испытать.
Иова как раз испытывает Бог, то есть это идет оттуда. А король Лир все-таки это такой личностный.
Да. Иов образец праведности. Он непорочен, справедлив, богобоязен. Он не знает о том, что Бог совершил вместе с сатаной своеобразные пари, а не пытается вот испытать, проверить его. Он не знает ни за собой никакой вины, поэтому вот его обвинения звучат так остро. У Лира совсем другое дело. У него все-таки, безусловно, есть трагическая вина. Ни о какой праведности здесь нет и речи. В начале действия Лир полон гордыни, капризен, деспотичен, вспыльчив и, главное, слеп к окружающему миру. События в трагедии развиваются очень стремительно. Уже очень скоро, после первой же ссоры со старшей дочерью Гонерильи, король поставил под сомнение весь свой былой опыт. Он и сам не узнает себя и не доверяет своему зрению, не доверяет своему рассудку. И он говорит: «Кто я такой? Уже ли я вправду Лир? Чьи это руки? Разве Лир так смотрит? Нет, не верю, не может быть. Какой тяжелый сон. Эй, кто-нибудь, кто помнит короля, скажите мне, кто я теперь?» Вот такая одна из исследовательниц, очень интересных Шекспира, написала книгу об образности каждой из пьес Шекспира. И вот она пришла к выводу, что главными метафорами в этой трагедии являются слова, обозначающие физическое страдание. Она показала, что мы постоянно встречаем в тексте образы болезненных ракурсов тела. Тело растянутого, вывихнутого, избитого, пронзенного, ужаленного, подвергнутого бичеванию, сломанного на дыбе. И это так, потому что в раздрозненном, в раздираемом враждой, в жестоком обществе страдания душевные и физические в этой трагедии, конечно, играют очень большую роль. Но, как вот мне представляется, не менее важным для понимания замысла драматурга являются мотивы знания и заблуждения и связанные с ними мотивы зрения и слепоты. И они постоянно обыгрываются на протяжении всей пьесы. Лир, когда он появляется в первой сцене, в начале трагедии, исполнен наивной веры в самого себя и в окружающий мир, который на самом деле он не понимает. Он не знает ни мира, окружающего его, ни себя. Недаром же вот его старшие дочери, которые очень практически мыслят, говорят об отце: «Да он и всегда плохо знал себя». Фигурально говоря, Лир слеп. И в этой слепоте душевной он сразу совершает несколько ошибок. Прежде всего, ошибкой является замысел разделить государство. потому что он сеет семена вражды, грядущих междоусобиц среди его наследников. И вот король Иаков, перед которым играли эту пьесу, специально писал, что нельзя допустить, чтобы там было несколько наследников. Наследник должен быть один. И первые зрители этой трагедии прекрасно понимали это. Но Лир заблуждается не только как монарх. Он еще и слеп как отец. Он не понимает, что вот это вот испытание, кто же любит его больше других, оно унизительно для его дочерей. Старшие дочери вынуждены притворяться и лгать, а младшая Корделия говорит ему такую жесткую правду. «Я люблю вас и чту, как подобает послушной дочери». И вот эти трагические ошибки короля, они связаны друг с другом. Он просчитался как отец и просчитался как монарх. «Ты дочек своих сделал мамками, дал им в руки розги и снял с себя штанишки», — говорит ему шут. Здесь речь идет о знании сущности человека, знании его места в обществе, о его достоинстве. Лишаясь придворной пышности, падая вниз с высоты власти на дно общества, герой в то же время начинает расти, движется вверх, начинает постигать мудрость, ему начинает открываться истинное зрение. И это зрение, эту мудрость он начинает обретать, оказавшись вот в безлюдной степи, и уже ему угрожает тогда надвигающееся безумие. Буря тоже есть в книге Иова, но в шекспировской трагедии она имеет другой смысл. В библейской книге буря – это традиционный для Ветхого Завета атрибут Епифании, таинственного и страшного для человека богоявления. Из этой бури Бог отвечает Иову. У Шекспира же в духе ренессансной эстетики гроза в степи как бы проецирует во Вселенную, в макрокосм, душевную бурю, острый разлад в микрокосме, то есть в сознании героя. Старому королю начинают открываться его ошибки. Он понимает, что он мог быть неправ, понимает и свою чисто человеческую слабость. «Родившись, плачем мы, что рождены играть на этой сцене шутовской», скажет он немного позже. Собственно говоря, вот старый король, которому уже за 80, только теперь, пройдя вот эти жестокие испытания, и начинает рождаться как человек. На самом деле, сцену встречи слепого Глостера и безумного короля многие считают самой сильной в этой трагедии. Возможно, это и так. Тут, как и в библейской книге, не менее выразительно звучит одна и та же тема, которую в философии называют проблемой теодицеи. Это учение, которое стремится объяснить происхождение и существование зла в мире, которым управляет божественная благая воля. А вот зло все-таки существует. В чем причина человеческих страданий? Почему жестокие беды преследуют не только грешников, но и невинных людей? И, выражаясь словами Ивана Карамазова, Достоевского, тоже очень интересовала эта проблема. Стоит ли слезинка ребеночка всего мира познания? Лир, не выдержав трагического аффекта, сходит с ума. Но он даже в своем безумии не забыл о новом видении мира, которое путем таких страданий он обрел. И тут еще один парадокс шекспировский. В безумии старый король не расстался вот с этой мудростью. Недаром же Эдгар говорит о нем. Все вперемешка, важный вздор, мудрость в безумии.
Рассказывал Андрей Горбунов. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы разбираем трагедию о короле Лире и постановку немецкого театра «Шиши-поп» «Завещание», которую посмотрели выпускники лицея «Воробьёвы горы» и их учитель Евгений Абелюк.
Вообще ведь русское шекспировидение очень интересно. И в том числе Есть замечательная книжка, написанная Пинским. Она так и называется «Шекспир». И анализ короля Лира занимает там такое центральное место. Там огромная книга, пятая часть этой книги, посвящена именно этой трагедии. И он совершенно замечательно, говоря о каждом из персонажей, привязывает этого персонажа ко времени. Причем не просто к абстрактному времени, а к конкретной эпохе. Вот приходит новое время, наступает какой-то слом эпох. И вот здесь проблема взаимопонимания поколений, она необычайно обостряется. И, кстати, мы тоже оказались
мы ровно в той ситуации.
Да, в тот момент, когда слом происходит, и происходит очень остро.
Можно как-то объяснить популярность Шекспира? Чем вот для вас может быть его актуальность?
Мне кажется, театр, в принципе, очень инертная система. К примеру, в начале 20 века, ну, на рубеже 19-20 веков нам дается громадный по своей силе импульс, появляется драматургия Чехова, и 100 лет каждый режиссер считает своим долгом поставить что-нибудь из Чехова. До сих пор. То есть вопрос уже даже не стоит, как, почему это нужно сегодня ставить. Вопрос стоит, как, я же должен поставить трех шестер, я же режиссер. И думаю, то же самое с Шекспиром. Я сейчас нисколько не умаляю заслуги, это драматург эпоха, это имя номер один в мировой драматургии, но тем не менее, когда в репертуар того или иного театра включается Шекспир, как правило, это для меня, это желание попробовать свой уровень. Чаще всего вовсе не взгляд на материал, как на суперактуальный или необычайно близкий автору. Это формирование своего имиджа как режиссера или формирование театром своего имиджа, к сожалению. И мне кажется, что сейчас драматургия становится одним из приемов, не основой для спектакля, не центральным материалом, а неким знаком, привнесенным в спектакль для того, чтобы либо провести какую-то параллель, либо помочь зрительскому восприятию. Драматургия – это один из способов пристройки к сегодняшнему дню, не более того.
Шекспир вообще неисчерпаем. Его будут ставить всегда и читать всегда, и при том, что будет меняться эпоха, и какие-то пьесы когда-то будут более интересными, когда-то менее интересными. Это как в музыке. Как в музыке, понимаете, вот до войны самым популярным композитором, до Второй мировой войны, был Бетховен. Но потом стал Моцарт. Это не значит, что Бетховен плохой или стал как-то хуже. Все равно Бетховен великий композитор. Это разные композиторы. А у Шекспира это просто могут быть разные пьесы. Некоторые из них очень трудно адекватно поставить и сыграть.
Рассказывает Андрей Горбунов.
Но это все зависит от режиссера уже. А когда читаешь пьесу, возникает некая другая, по крайней мере, у меня в уме идеальная картина. Но читаешь несколько раз в подлиннике и пытаешься вдуматься во все это. Но в каждое время выбирает как-то свою пьесу. Вот, например, перед войной в Ленинграде, ну, тогда он назывался Ленинград, был поставлен «Отелло». И эту пьесу запретили, этот спектакль, вернее, запретили. Вот, потому что увидели там всякого рода недолжные политические намеки. А с другой стороны, вот рассказывает, что Сталин, ну, это может быть анекдот, но вот, так сказать, я слышал его от старых театроведов поколения моих родителей, что был знаменитый спектакль «Отелло» в Малом театре, да. Там и играл главную роль Остужев. Кто-то такой знаменитый актер, который потерял слух, он глухим играл, но якобы играл очень хорошо. Ну и вот Сталин посетил этот спектакль, и его как-то Остужев не очень впечатлил, если мы будем опираться на этот анекдот. Остужев его не впечатлил, но он спросил про актера, который играл Яга. Ему сказали такой-то, такой-то, он так сказал, хороший стратег. Вот, понимаете, вот он так видел, и это время понимало тогда вот пьесы Шекспира так, и выбирали их, и ставили соответствующим образом. Тогда были и другие, скажем, в 30-е, да, 40-е годы, 50-е даже, другие представления о том, как надо понимать Ренессанс. Но театроведы это знают лучше, чем я. Сейчас Ренессанс понимает уже совсем по-другому и ставит по-другому. Но вот единственное, что меня иногда смущает в современных постановках, но опять же, я не театровед, я литературовед, и я больше люблю читать пьесы Шекспира, чем смотреть их на сцене, потому что это гениальная поэзия. И на слух ее как-то я не всегда воспринимаю, нужно вчитаться, увидеть вот эти мотивы, скажем, зрения и слепоты там. Это все же в тексте. Но это, конечно, должен видеть и прочувствовать режиссер, но далеко не все это видят и чувствуют. А я, как читатель, это могу обнаружить.
Там ведь, когда пьеса начинается, да, и все завязывается, я сейчас, к сожалению, не воспроизведу английский вариант, но, по-моему, там такие слова... Лир говорит о том, что он вот сейчас откроет всем свой что-то darkness, там было вот что-то такое, замысел, вот то, что пока никто не знает, да? Ну, это вопрос, это замысел Лира или это замысел Шекспира? Мне кажется, что действительно тут Антон прав, ведь Шекспир показывает путь человека к себе, такой обрядовой стороны жизни, ритуала, да, где он привык занимать определенное место и привык слышать определенные речи, да, и должен пробиться к себе. Такой путь человек проходит, на самом деле, вот в этом возрасте уже очень редко, а Шекспир заставляет его пройти. И это, в общем, трагический путь, и он поэтому и завершается трагически.
Вот мне почему-то пришло в голову, что в нынешние времена это называют социальная смерть, это выход на пенсию.
Я думаю, что это совершенно естественная аналогия. И я думаю, что эта проблема, действительно, вот эта проблема, когда человек оказывается в новом качестве среди других людей и перестает быть значимым для них. Это такая общечеловеческая проблема, такая знакомая. Вот сегодня у нас очень многим знакомая, например. Это каждый человек проходит, но сейчас это очень часто проходят люди, которые еще полны сил. Они абсолютно дееспособны. А им уже готовы дети диктовать, как следует жить.
Ну, дети готовы рассказывать родителям, как надо жить, значительно раньше. Мне кажется, что, наверное, лет с 15 уже могут помочь. Но вот это интересный момент такого взаимодействия. У вас что-то такое происходит с вашими родителями? Бывает? Вы как-то пытаетесь своим родителям помочь продвинуться, как нынче говорят?
Как ни странно, да, хотя я никогда об этом не думал, но... Вот, видимо, сегодня что-то изменится в моей жизни. Действительно, сейчас понимаю, что это так. Я заставил своего папу завести аккаунт в Фейсбуке. Я ввожу их на фестивали, заставляю их смотреть «Ханеки» вместо приличного семейного кино и так далее. И только сейчас я вдруг понял, да, это, наверное, действительно давление. Хотя, с другой стороны, они очень мудро и правильно это воспринимают и реагируют без всякого конфликта. Да, хорошо, да, посмотрим, да, почитаем, да. Тем не менее, они тоже пытаются как-то подбросить мне какого-то своего багажа. Ну, у нас разные профессии. Они художники.
Ну, свой-то багаж они вам изначально дали. Они вам его давали каждый день, ну, пока вас растили.
Скажем так, мое навязывание им моего багажа куда агрессивнее. Гораздо агрессивнее. Так что, скорее, во мне есть потребность их помуштровать, а они действуют исключительно вот в виде совета как-то мягче. Я никогда об этом не думал.
А вы с ними что-то обсуждаете потом? Вы ждете от них какой-то реакции? Или вам достаточно, что они это получили, и
куда
они наравне с вами теперь?
Нет, я жду реакции. Я, например, заставляю папу читать все мои статьи. Потом мы долго спорим. Очень любим друг на друга в шутку поорать. Мы понимаем, что никто ни на кого не обижается, но при этом вопли по всей квартире, типа, да что ты понимаешь, в современном искусстве там и так далее.
Это с его стороны.
С моей, конечно. Нет, но тем не менее мы довольно часто вместе формулируем какие-то принципиальные вещи и все равно приходим к какому-то положительному результату.
А что мама, скажите мне?
А мама более практичная, цельная личность. Она как-то не слишком занимается этими метаниями, сомнениями, философствованием и так далее. У нас кухонные разговоры – это наша с папой сфера. Мама дело делает.
Маме я отчаялась что-то давать почитать уже в классе шестом. Она ничего не читала из того, что я ей приносила, и я как-то
оставила... например, что вспомнить, ну, что-то?
Ну, то, что я проходила по литературе, наверное, хотелось обсудить. детства. С папой по-другому дело обстоит. Я ему пытаюсь показать фильмы, которые я смотрю, но очень каждый раз боюсь, что ему не понравится.
Настя, а что вы смотрите? Надо рассказать, потому что мы еще знаем такую историю, что сейчас вот такая очень активная тема, 18+. И иногда дети смотрят то, что им бывает неудобно показать взрослым, тем, своим родителям.
У нас с папой довольно, не даже недовольны, а очень близкие отношения, так что я не стесняюсь, если вдруг в фильме что-то произойдет, что мне бы, может быть, не стоило смотреть или смотреть вместе с папой. Ему, наверное, не нравится современное кино. Я пыталась ему показать «Шапито шоу», и ему совершенно не понравилось. Он говорит, что это да, абсурд.
По-моему, почему-то тоже.
А мне очень понравилось.
Нет, поскандалили после этого.
Антон, вам тоже нравится, да?
«Шапито шоу» очень.
Я сейчас стараюсь просвещать больше дедушку, потому что он с радостью принимает все, что я ему приношу, и фильмы, и книги, и мысли. Наверное, это нравится еще и потому, что он одинокий человек, у него нет жены сейчас уже. И, наверное, приятно, что я обращаю на него внимание, такого старого, такая молодая, что пытаюсь делиться с ним своими впечатлениями.
Вы с ним что-то обсуждаете с того, что вы ему показываете, или он просто с благодарностью все принимает?
Я пытаюсь его как-то растормошить, он довольно старый человек, просто чтобы мозги у него работали. И насколько это получается, я не знаю, но мне приятно, когда он высказывает свои мысли.
А ему цензуру вы устраиваете? Потому что, знаете, ведь тоже ведь 70+. Это тоже такая история. Да, 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 надо быть аккуратным.
Потом тоже прозвучало. Мозги ведь у него работают. Да? То есть отношение как к ребенку.
Да, что-то вы откладываете все-таки в другую стопочку, а не ту, которую понесете.
Да.
Какую скидку вы делаете на что? Может быть, это какие-то сцены эротические или политические, как быть, резкие вещи, какие-то высказывания или что-то. Вот. Что вы от него прячете?
Удивительно, что я тоже только сейчас поняла, как я отношусь к своему дедушке. Действительно, наверное, как к ребенку, и я стараюсь ему не слишком сложное что-нибудь дать почитать, может быть, детектив, там, Акунина, чтобы можно было потом обсудить. И он не сказал, что это было слишком скучно, я ничего не понял. Мне лучше почитать Киплинга или Карлсон.
Ведь Шекспир, я не знаю, было ли это в традиции того театра, но у него очень много каких-то вещей, связанных с телесностью. И это такая очень трудная тема, как это ни странно, для современного общества, которое увешано обнаженной натурой, при этом совершенно про это ничего не понимает и не думает, по-прежнему боится. Да? А у Шекспира вот это как раз зачастую прорабатывается. И то, что сделали в этом спектакле, когда раздели стариков, своих отцов, родных, да, на сцене, о них трусах. Это надо дорого.
Да и в некоторых позах молодых такая брутальность.
И тем более, что дети как продолжение тоже телесности родителей.
Я абсолютно согласен. Он наполнен телесностью. Тот же Гамлет, там же, когда он рассуждает по поводу того, если бы моя тугая плоть могла растаять, это неправильный перевод. В тексте «моя запачканная плоть». Весь Гамлет наполнен образами, во-первых, кровосмесительства, прелюбодеяния, то есть, как я представляю себе Эльсинор, это дом, в котором слышно, что происходит в спальне короля и королевы, и все только об этом и думают, и только это и слышат. И все это еще перемешивается с образами гниения, все эти мертвые шуты, все эти призраки, там же призрак, он же не бесплотен, он же рассказывает о том, как, когда его отравили, кровь створожилась, как молоко от капли уксуса, и вся кожа покрылась болячками. И в Лире то же самое. Он своей дочери говорит, ты кровь, ты плоть моя, или верни болячка этой плоти. Полно всего.
Да,
в этом смысле, кстати, Шекспир приближается к современному театру. Современный театр очень интересуется этими проблемами тела, старения тела, тела как напоминание о смерти. И тут я вспомнил последний фильм Михаэля Ханеке, который, по-моему, даже до сих пор идет в прокате, «Любовь», который «Золотую ветвь» получил в этом году. Фильм о пожилой паре. Жена медленно умирает, и в конце концов муж не выдерживает и убивает ее. И вот этот фильм натолкнул меня на осознание того, что, несмотря на то, что мы привыкли к историям о молодых или о людях среднего возраста, на самом-то деле самое главное событие в жизни любого человека – это его собственная смерть. То есть драматичность жизни, она, в общем-то, идет по нарастающей. И вся жизнь – это подготовка к финалу. Ничего важнее этого финала не будет. Я думаю, что это сейчас достаточно важная тема в культуре, потому что, опять-таки, этот шишипоп, опять-таки, там, тот же самый Костылучик и масса примеров.
Я прошу прощения, Антон, я тебя перебью. Это, вообще-то говоря, не только сегодня очень важная тема в культуре. Просто мы на какое-то время забыли
в нашей
об
культуре.
Этой теме в нашей культуре. А вспомни Жуковского, перевод из Грейсельское кладбище и дальше. На самом деле это та тема, просто о которой, скажем, советское искусство не хотело говорить. Вот и все.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем открытый урок по трагедии о короле Лире Уильяма Шекспира. Мои собеседники – студентка-филолог Настя Антонова, студент-театровед Антон Хитров, учитель литературы Евгений Абелюк и профессор МГУ филолог Андрей Горбунов.
Тут еще ведь есть такая история, и, наверное, это вот интересно будет услышать от Насти, от Антона, потому что текст Шекспира, который мы читаем, несмотря на то, что переводы разные, но, тем не менее, есть слово, да, шекспировское, вот это вот замечательное. А в нашем случае, вот в том спектакле, который мы смотрели, этого слова нет, да, во-первых, по той причине, что все по-немецки, что его, в общем-то, нет, оно только написано, и идет строка, которая переводит какие-то реплики персонажей. Возможно ли вообще слово перенести вот в то его первозданности шекспировской на сцену? Вот почему-то мне кажется, что плохо звучит со сцены слов Шекспира. В принципе, на сцене, мне кажется, это не очень работает. Антон, скажите.
Вы знаете, на эту тему есть замечательный театральный анекдот. Когда-то один из режиссеров Королевского шекспировского театра, который пытался этот театр как-то реформировать и привносить туда какие-то современные приемы и темы, интерпретации. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Словом, он шел по улице в своем городе, и к нему подошла какая-то пожилая английская леди в Стратфорде, обратилась к нему по фамилии, потому что все его там в этом городе знали, и призналась, что ей очень нравятся его постановки. Но еще спросила: скажите, а вот можно поставить все-таки Шекспира вот так, как он был? Ну, тот очень рассердился и говорит: а откуда вы знаете, каким был Шекспир в эпоху Шекспира? А она улыбнулась и сказала: ну как же, ну мы-то же с вами знаем. То есть Елизаветинский театр с пьесами Шекспира, что-то настолько, ну, это бесконечно далекая от нас традиция. И, естественно, если у нас сейчас появляются постановки по Шекспиру, то возникает куча проблем, как произносить этот текст, нужно ли его переписывать и так далее. То есть, например, в Германии, откуда привезли к нам этот спектакль, даже в более традиционных формах, когда просто ставится шекспировский сюжет, как правило, приглашается драматург, который текст переписывает. Текст становится прозаическим, там исчезают цветастые шекспировские образы и метафоры, там порой даже меняются имена, сокращается количество персонажей. Например, вот фестиваль «Сезон Станиславского» в этом году привез «Отелло» Люка Персиваля, где действие происходило сегодня в портовом городе, ну или знаменитый Гамлет Остермайера, там тоже пьесу адаптировал такой немецкий драматург Мариус фон Майнбург и так далее. Так что для Европы это такая достаточно распространенная практика.
Да, но тут такая двойная, тройная, может быть, даже интерпретация. Настя, вот ваше мнение как филолога. Ответьте, пожалуйста, Антону на его реплику по поводу цветастости текстов Шекспира.
Я обожаю Шекспира как литературу, мне очень нравится это читать. Другое дело, как это звучит со сцены.
Вот, Антон, вот я вот ровно про это. Вам нравится читать, но не нравится, как это звучит со сцены. Настя.
Мне кажется, нужно сказать о том, что каждый текст, особенно классический текст, каждую эпоху воспринимается совершенно по-новому. И каждое поколение видит в этом тексте что-то свое, и в каждую эпоху появляются новые проблемы, которые обсуждаются. Мне кажется, текст Шекспира от переложения на современный лад не портится. Ничего страшного, что мы взяли старую историю и поместили ее в современную жизнь. Она наполнилась новыми смыслами. Почему бы нет?
Мой следующий вопрос Андрею Горбунову.
Вы, как исследователь, вы понимаете, что что-то современный читатель и не прочитывает, так же, как современный режиссер. Кажется, кто-то из английских исследователей писал о том, что тень отца Гамлета очень важна, именно тень, да, а сейчас этот образ прочитывается как память. То есть есть какие-то вещи, которые были очевидные и значительные во время Шекспира, когда он это писал, да, и который современный читатель понять просто не может. Вот что-то из этого, что закладывал Шекспир, и что сегодняшний читатель просто не может вот сообразить.
Я думаю, что такого нет, что читатель не может понять. Может быть, ему просто трудно, особенно со сцены, когда вот такие современные интерпретации. Но поэтому я призываю читать, внимательно читать текст. И желательно читать, ну, с какими-то комментариями более-менее подробными, где то, что от нас сейчас в силу, конечно, другого менталитета может ускользнуть, это все объясняется, и тогда все становится на место. Вот возьмем, например, Гамлета того же, на котором вы состались. Он говорит там предсмертные его слова «дальше тишина». Но это же тоже библейская ссылка на псалтирь. Вот, вот всякие такие вещи, которые мы сейчас не знаем. Вот для этого мы стараемся издавать тексты, снабжая их такими комментариями, потому что, конечно, нужно представлять себе, что хотел автор. Автор же писал для зрителей, это все-таки пьеса, конечно, это высокого рода поэзия, но и пьеса. И он писал для зрителей, которые были очень разношерстными. Это популярный театр того времени. Там в партере стояли бедные люди, были стоячие места, подмастерья всякие, вот неграмотные часто люди. А в ложах сидели богатые вельможи, аристократы и просто ученые люди какие-то сидели. И вот нужно было написать так, чтобы всем им было понятно и интересно. И Шекспир обладал этой способностью. Он писал для всех. И вот поэтому тут нет такой аристократической эксклюзивности, скажем, которая есть, допустим, в поэзии того времени, потому что понять Дона очень трудно, конечно, эта поэзия рассчитана на избранных.
Но немцы вот то, что привезли, показали, они даже назвали это завещание. Вот там был один момент, который хочу спросить, потому что есть сомнения. Там сравниваются эти 100 рыцарей, которых оставил себе король, они сравниваются с тем бытовым багажом, с которым, допустим, престарелый отец может прийти жить к дочери. Да? Но для самого Лира это его привычка, его достоинство и подтверждение его царственности.
Ну да, он хочет, отказавшись от власти, он хочет продолжать жить так, как будто бы он этой властью продолжает обладать. Но это невозможно, он этого не понимает. Дело в том, что другие герои, не король Лир, там, не Глостер, они делятся очень четко, как на шахматной доске, на черных и белых, злодеи и вот хорошие. Но при этом они вот неодномерные персонажи. И вот, допустим, даже некое сочувствие может возникнуть вначале у зрителей, у читателей по отношению к старшим дочерям, потому что, ну, он такой неуправляемый, и он привел 100 рыцарей в небольшой замок, и эти рыцари в любой момент по его приказу могут произвести государственный переворот. Это просто было даже опасно. И вот они, у них были некоторые основания быть недовольными поведением отца. Пирушки и буйства, которые устраивали эти рыцари, им тоже были как бы ни к чему. Так что вот тут известное сочувствие есть. Я это обыгрывал, допустим, Питер Брук в своей постановке. Но, конечно, вот убить отца – это уже полное злодейство. И дальше, дальнейшее их поведение никак не может быть оправданным. А вот что касается этой свиты рыцарей, ну, это можно и так трактовать, что действительно это какая-то угроза для них.
Я до такой степени, вот, опять-таки скажу непрофессионально, наверное, мерила все Шекспиром, что меня страшно поразило в какой-то момент, что там нет Корделии в том виде, в каком она есть у Шекспира, что там, в общем-то, так сказать, все дети, да, ну, они ведут себя, ну, не то, что примерно одинаково, но да, они все, в общем-то, не на высоте.
Да, практицизм, диалог.
Хотя, казалось бы, в конце этого спектакля есть некая, да, вот встреча с Корделией, примирение с Корделией, но это как-то, вот это совершенно не по-шекспирски, потому что Корделии нет.
Ну, правда, нет, идеалов нет. И в спектаклях, и на сцене, может быть, действительно уже не встречается таких идеальных героинь положительных?
Ну,
примета времени.
Я думаю, что ни авторы спектакля, ну, не скажу за себя, ни я как зритель, не воспринимали персонажей спектакля, то есть они же авторы, они же персонажи, как людей не на высоте, как каких-то отрицательных героев, и тут такого вопроса вообще не стоит. Для меня как раз они были уникальным примером того, как люди смело говорят о собственных проблемах, о собственных конфликтах. А по поводу отсутствия Корделии, мне кажется, дело не в том, что это какой-то невозможный, недостижимый идеал, а в том, что они идеалы видят в другом. Они видят идеал не в изначально безгрешном, непорочном существе, они видят идеал в человеке, который огласит и осмыслит свои проблемы, свои какие-то недоговорки с окружающими, и в итоге придет к какому-то выводу, к какому-то примирению. Они же все одновременно и Гонорилья, и Корделия, все эти дети.
Лир, увидев Глостера, называет его Гонорильей с седой бородой и вспоминает: «Они ласкали меня, как собачку, пели, что каждый мой волосок мудрее целой головы. На все, что не скажу, отвечали и да, и нет. И да, и нет, разве это не ересь? Когда дождь промочил меня до костей, а ветер выстудил до лязга зубовного, когда я велел грому молчать, а он меня не послушал, вот тогда-то я их раскусил. Они лгут, ваша милость. Уверяли меня, что я все могу, а я даже лихорадки боюсь». И вот в этот момент Лиру открылась так долго скрытая от него правда. Не потеряв монаршего достоинства, Лир только теперь стал человеком в полном смысле этого слова. И тоже, как и Иов, не просто человеком, но еще образцом всякого страдающего человека, который пытается понять причину своих мучений. И воображение шекспировского героя – зло, которое захлестнуло мир. И оно принимает чисто животный, бестиальный образ. Секс отождествляется с насилием. Правда и добро изгнаны. Всякая мораль попрана. И в Британском королевстве люди, отвергнув духовное начало своей природы, сравнялись со зверями и подчинились силам тьмы. И, несмотря на разную вину и власть имущих и бесправных, грехом поражена вся человеческая природа, и потому все грешны, считает король Лир и Шекспир, и потому все должны быть оправданными. Так мог думать еще пока безумный, но уже возродившийся к новой жизни и готовый к встрече с Корделией герой. Он потом с ней встречается, узнает, кается перед ней. Былая ярость, стремление убить своих обидчиков теперь напрочь забыты. И, попав в плен, отправляясь в тюрьму вместе с Корделией, Лир говорит ей: «Корделия, смиренный наш затвор благоуханием наполнит боги». То есть перерождение героя полностью совершилось. Но это не конец трагедии, а еще впереди финал, где все гибнут. И вот эта мрачность финала, которая волновала всех исследователей, начиная с XVIII века, она продолжает волновать нас и сейчас. Почему вот такой финал? Почему все должны были погибнуть? Но одно дело, что погибли старшие дочери короля Лира, Эдмунд, но ведь погибл и сам король Лир, и погибла олицетворяющая в пьесе любовь Корделия. Вот ее само имя, оно представляет себе анаграмму «кор» по латыни, «кор кордис», значит «сердце», «делия» – это анаграмма слова «идеал», «идеальное сердце», как бы так сказать, «любовь». Вот мнения, почему это произошло, у критиков разошлись. Одна часть из них считает, что вот в этом страшном мире, чтобы он возродился, нужна жертва. И вот Корделия является такой искупительной жертвой, которая возрождает мир. Мир же должен дальше существовать. Это одно из толкований. Но есть и другое толкование. сторонники этой точки зрения отрицают наличие благого провидения в трагедии и считают, что христианские идеалы любви и добра терпят поражение в жестоком мире короля Лира. Финал пьесы исполнен апокалиптического мрака. Я думаю, что финал трагедии продолжает развивать тему Теодицеи. В чем цена страданий героя, если все лучшее, что для него воплощено в Корделии, гибнет? И вот как бы, когда Олбани говорит о Корделии «Спаси ее, небо», тут же следует ремарка: «Входит Лир с мертвой Корделией на руках». Ну, представим себе, что у пьесы был другой финал. А так оно и было. Зрители конца 17 века, 18 века, вплоть до середины 19 века не могли принять, не принимали такой страшный финал, и шла переделка этой трагедии. Вот финал там переписал такой Наум Тейт, средненький такой драматург конца 17 века. И в этом финале все кончалось хорошо, и даже Эдгар женился на Корделии. Но тогда пьеса превращалась в заурядную трагикомедию. Пьеса с самого начала была задумана Шекспиром как трагедия. И согласно законам этого жанра, но здесь просто не может быть хорошего конца. Согласно законам этого жанра, герои должны погибнуть. А что касается вот этой сугубой мрачности, то, очевидно, это часть замысла драматурга. Вот эти апокалиптические настроения, ожидания конца мира, они были очень сильно выражены в литературе того периода. И не только, допустим, здесь у Шекспира, но, скажем, и в поэзии Джона Дона. И первые зрители могли буквально воспринимать слова Глостера в начале трагедии, когда он говорит: «Эти недавние затмения, солнечные, лунные, не предвещают ничего хорошего». И тут в силу вступает другая еще библейская традиция. Согласно учению апокалиптиков Ветхого Завета, нынешний век целиком находится под властью темных сил. Он обречен на гибель. И потому мы ничего не можем сделать, и остается только ждать его конца. А новый век наступит в результате взрыва истории, благодаря непосредственному вмешательству Бога, которое будет сопровождаться вселенской катастрофой. Вот герои короля Лира, они живут в таком апокалиптическом времени, но еще до взрыва истории. Развязка должна быть мрачной. Корделия оказалась слабой, беззащитной в жестоком мире короля Лира. Но она погибла, не сломавшись духовно. А сам король Лир, который обрел истинную мудрость, познал глубину зла, познал подлинную цену любви, он умер, четыре раза повторив: «Взгляните, Лук». Последние слова Лира – это приглашение не столько к оставшимся в живых персонажам, к ним, конечно, тоже, но и зрителям запомнить его историю, быть наготове. Так Фолио в более позднем варианте текста. А в более ранней версии, в кварто, Лир перед смертью четыре раза говорит «О!», такой протяжный вздох «О!». И этот крик боли не менее значим. А большего Шекспир нам не стал говорить.
Открытый урок по трагедии о короле Лире завершил филолог-шекспировед Андрей Горбунов. Кроме него, театральные традиции и современные постановки великого драматурга в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали студенты Антон Хитров, Настя Антонова и учитель литературы лицея «Воробьёвы горы» Евгений Абелюк. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио», а посмотреть обсуждение в рубрике «Свободные посещения» или на моей странице.
История джаза и его герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.